Приветствую, братья и сестры. Сегодня, размышляя о Слове Божьем, мы будем говорить о плоти и о духе. И прочтем послание к римлянам, 8 глава, 6-7 стих. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Апостол Павел в своем послании развивает мысли в такой последовательности, чтобы мы понимали и общий смысл его аргументов. А этот общий смысл аргументов его заключается в том, ну, в частности, в 8 главе послания к римлянам, в том, что верующий человек получает возможность жить не по плоти, а по духу. И в дальнейших стихах апостол подробнее объясняет, что означает жизнь по плоти и по духу. И мы так и разберемся. Сначала поговорим о жизни по плоти, а затем по духу. Итак, жизнь по плоти. Сам Иисус Христос в беседе с Никодимом сказал, что человек по своей земной природе есть рожденное от плоти. Но чтобы стать участником духовных сокровищ, он должен родиться от Духа. А рождение от Духа, мы знаем, это есть рождение свыше. Иоанн, апостол Иоанн, называет эту жизнь по плоти человеческую жизнь, жизнь, разобщенную с Богом. То есть основным признаком этой жизни является неверие. Неверие в Бога. Павел развивает ту же мысль, и когда мы читаем послание Галатам, 2 глава, послание Филиппийцам, 1 глава, и 2 послание Коринфской церкви, 10 глава, мы видим, что слово «плоть» означает нашу жизнь здесь, на земле. Здесь же уже Павел пишет в послании к римлянам, он подразумевает под слово «плоть» низшую природу человека. Это не только тело, но в совокупности и душа, и дух, когда они отделены от Бога. Поэтому Павел говорит о помышлениях плоти, о жизни по плоти. И в послании к римлянам плоть и грех относятся к одному разряду. Хотя это и не одно и то же, потому что под словом «плоть» апостол Павел никогда не подразумевал материю как таковую. Он не учил нигде, что материя сама по себе грешна. Иначе он бы не мог сказать, что верующий человек должен очистить себя от осквернения плоти и духа, и что тело верующего человека является храмом Духа Святого. И, наконец, тело Христа, оно тоже было материально, но, мы знаем, абсолютно безгрешно. Не плоть, а помышления плотские – суть вражда против Бога, пишет апостол Павел. Итак, мы можем теперь сказать, что плоть означает здесь испорченную грехом природу человека. Это та часть человеческого естества, которая живет для себя, которая живет для греха. По существу это и есть вражда против Бога. Какие признаки жизни человека по плоти? Нам, дорогие братья и сестры, это важно знать, чтобы выяснить, живем ли мы по плоти или по духу. Живущие по плоти живут собственными желаниями. Пусть даже они могут являться даже членами церкви среди других членов церкви или соседями среди других соседей. Все они стараются исполнить свою волю. Воля Божия и воля других людей для них не важна. Они согласны считаться с ними только тогда, когда воля Бога, воля других людей совпадает с их собственной волей. На престоле плотского человека сидит его собственное «я». Плотской человек живет для себя, любит себя и служит себе. Он помышляет, как пишет Павел, о плотском. А других такой человек, он очень редко думает. И вместе с тем такие люди могут верить в существование Бога. Именовать даже себя христианами. Таким верующим был когда-то и Павел, ортодоксальный еврей Савл. Он надеялся на свое происхождение, на исполнение ветхозаветного закона и говорил: «Я могу надеяться и на плоть». Он писал это в послании к филиппийцам. Такие люди, какими были и галаты, могут иметь даже прекраснейшее переживание, духовное переживание. И все равно, несмотря на это, апостол Павел писал им: «Так ли вы несмысленны, что, начавши духом, теперь оканчиваете плотью?» Может ли верующий человек быть плотским? Ответ на этот вопрос мы находим в первом послании к Коринфянам. Апостол Павел пишет: «Вы еще плотские», то есть те верующие, которые не подчиняются закону распятия. Это те верующие, которые, или вернее, я верующего человека, которое должно быть распято со Христом, с Иисусом Христом. Плотские верующие не понимают этого. Они не решаются принять эту истину, и поэтому грешная плоть тиранит их, терзает их. Когда в Соединенных Штатах в 1865 году было отменено рабство, и когда черных негров освободили от этого рабства, объявили их свободными, они все еще оставались рабами. Они не решались покинуть своих хозяев, и они не понимали, что они могут уйти, они не понимали, что они настолько свободны, что могут даже без разрешения своих хозяев уйти. И плотской человек, он также, он не осмеливается верить, что он свободен, то есть что он не является больше должником плоти. Некоторые в действительности приняли веру через полную свободу от плотских желаний в Иисуса Христа, когда уверовали и когда покаялись. Но в час искушения они опустились на уровень плотской жизни, и, то есть они снова попали под влияние плоти и отпали. Отпали от Христа. Следовательно, мы видим, что плотской человек – это не обязательно пьяница, прелюбодей или вор. Нет. Он может быть уважаемым членом общества, но у него на первом месте греховные интересы и желания. Он подчиняется порабощающей силе греха. Следствием плотской жизни является смерть, которая в Библии означает разлуку с Богом. Греховные помышления отдаляют человека от Бога. На первых страницах Библии, в книге «Бытие», мы читаем, что греховные помышления заставили человека спрятаться за деревья рая. И на последних страницах Библии, в книге «Откровения», мы также читаем, что помышления плотские заставили людей искать убежища в горах, чтобы не встречаться, только чтобы избежать встречи с Богом. Никто не может, дорогие братья и сестры, жить во грехах и в то же время быть в общении с Богом. Ну, вот так вот вкратце мы размышляли о плотской жизни. Теперь обратим наше внимание на жизнь верующих по духу и прочтем послание, здесь же 8 глава, 9 стих. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Жизнь по помышлениям духовным. Одни толкователи послания к римлянам считают, что в приведенном стихе выражение «по духу», слово «дух» нужно писать, обратите внимание, с большой буквы, так как апостол Павел подразумевает здесь «дух Божий». Другие толкователи считают, что это слово правильнее писать с маленькой буквы. Мы видим, что «но вы живете не по плоти, а по духу». Потому что Павел все-таки говорил о духовных помышлениях, он имел в виду дух человека. Как мы уже отмечали, слово «плоть» означает низшую натуру человека. Другими словами, все, что не от Бога. А слово «дух» имеет противоположное, диаметрально противоположное значение. Один богослов пишет: если апостол Павел здесь подчеркивает неизмеримое превосходство духа, то тем самым он повторяет учение Господа, который неоднократно говорил о несравненной ценности духовной жизни и Царствия Божия, то есть о превосходстве духовного над физическим. Когда я учился в высшем военном учебном заведении на кафедре марксистско-ленинской философии, нам твердили, что материя первична. Но сам человек не может провести четкую границу между плотским и духовным. Невозрожденному человеку невозможно объяснить эту разницу. Но имеющий помазание не нуждается в том, чтобы кто-то ему объяснял это различие. То есть человек, живущий во Христе, у человека, живущего во Христе, все на месте. Плоть есть плотью, дух есть дух, Царствие Божие есть Царствие Божие. И действительно, как бы мы ни старались развивать, воспитывать и учить нашу плоть духом, она все же никогда не станет. Возрожденный же человек живет по духу, по духовным помышлениям. Мы можем даже принудить плоть поститься, но она все равно не станет духовнее прежнего. Это значит, что Дух Святой сделал наше тело своим жилищем. То есть верующий человек живет по духу, по духовным помышлениям. То есть Дух Святой избрал наше тело своим жилищем, своим домом. Но как верующий человек может узнать волю Духа Святого? Конечно же, только через Слово Божие. Через слышание и чтение Слова Божия действует Дух Божий. И читая Слово Божие, мы узнаем, что является препятствием для проявления Духа Святого в нашей жизни, и что способствует этому. Сам Христос говорил: слова, которые я говорю я вам, суть, дух и жизнь. Верующий не может одновременно жить по плоти и по духу. Победа над каждым искушением или соблазном помогает нам яснее понять руководство Духа Святого. И таким образом мы сами возрастаем духовно. Наша любовь ко Христу возрастает по мере того, как Он снова и снова помогает нам встать, когда мы спотыкаемся, и даже тогда, когда мы падаем. И, естественно, при этом возрастает наше чувство благодарности Господу, потому что наш духовный человек возрастает от веры в веру, от силы в силу. Каковы же последствия духовной жизни? Павел пишет: помышления духовные, жизнь и мир. Жизнь и мир – это два великих слова, и люди всегда готовы с большим воодушевлением слушать слова о жизни и о мире. По-видимому, потребность в этих словах и в этих понятиях сейчас, особенно сейчас, так велика, потому что они так трудно достигаемы. И мы видим это на примере войны в Украине, войны в Израиле. Если человек жаждет этого, жаждет жизни, жаждет мира, значит, он идет по правильному пути. Через Иисуса Христа Бог готов даровать нам жизнь и мир. Вкратце разберем эти слова. Жизнь. Жизнь – это центральное слово Нового Завета. Иисус Христос предлагает нам новую жизнь. И многие христиане, которые испытали ее, пережили возрождение свыше. Каждый истинно верующий человек может сказать вместе с Павлом, что он был мертв по грехам и преступлениям, но через Иисуса Христа пробудился к новой жизни. Об этом знали христиане первого столетия, об этом знаем и мы, христиане 21 столетия. Именно об этой жизни говорит здесь апостол Павел. Жизнь, о которой говорит апостол, по своему происхождению духовная. Если биологическая жизнь, дорогие братья и сестры, нам унаследована от наших родителей, интеллектуальная жизнь представляет собой совокупность, может быть, врожденных способностей человека, то духовная жизнь является делом Бога в нас. И эта жизнь по своей продолжительности вечная. И мы, верующие, ценим эту духовную жизнь не только потому, что мы ее ощутили и пережили, но потому что мы надеемся на ее продолжение в будущем. Впереди нас смерть. Смерть и воскресение. И новая жизнь дана нам как семя озимых. Когда осенние озимые возрастают, наступает смерть, зима. И кажется, как будто бы все уже пропало. Но затем наступает воскресение, весна. И тогда выясняется, как велика и ценна была жизнь, дарованная нам Иисусом Христом. Мир. Слово «мир» имеет такое же, не менее важное значение, чем слово «жизнь». И жизнь и беспокойство тесно связаны в этом мире между собой. Некоторые верующие считают, что в той церкви, где много движения и беспокойства, значит, много жизни. Другие, наоборот, убеждены, что самое главное – иметь мир и спокойствие. Но мы скажем так. Христианская жизнь – это жизнь полного мира, так как она стоит выше беспокойства и умеет даже беспокойство заставить служить себе. Зачастую кажется, что стремление верующего человека – к миру уводит его от жизни и влечет за собой небрежное отношение к этой жизни. Но это не так, это неправда. Наш духовный мир достигается не ценой удаления от жизни, но правильным использованием этой жизни. Мы начинаем более серьезно относиться к жизни, зная о том, что от этого зависит наша будущая жизнь. И верующий человек ощущает себя учеником или студентом, у которого предстоит впереди величайший экзамен. Жизнь, протекающая под водительством Духа, это величайшая новая сила на земле. Апостол Павел называет эту силу силой Божией. Та самая сила, что живет в нас, оживит и наши смертные тела. Вообще, нужно сказать, что учение Евангелие о воскресении нашего тела является одним из самых удивительнейших учений Нового Завета. Теперь мы уже смотрим на свое тело не как на темницу Духа, а как на храм Духа Святого. Тело, то, которое мы имеем сейчас, не может наследовать Царствие Божие. Об этом мы читаем в первом послании Коринфской церкви. Поэтому оно изменится. И изменение это произойдет той же силой, которая воскресила Иисуса Христа. Апостол Павел считает особенно важным подчеркнуть ту мысль, что уже в настоящее время та самая сила действует в нас, и что действие этой силы не заканчивается с нашей телесной смертью. Но если тело Христа не было подвержено тлению, то тела верующих не освобождены от этого. Его воскресение было просто пробуждением, но мы будем оживлены. Все это показывает величайшее дело искупления, совершенного Христом. Даже тело искупленного человека освобождается из-под действия смерти, и ему дается возможность обитать в новом теле, на новом небе и на новой земле. Это говорит нам также и о том, что насколько важно освящение тела и почему нравственная чистота является одним из первых требований Библии. Мы должны относиться к своему телу как к храму и хранить его в чистоте. Мы знаем, как в мире, особенно в цивилизованных странах, относятся к зданиям, в которых живут или жили величайшие люди. Да, эти здания охраняются законом, реставрируются, содержатся в чистоте, оберегаются. Так и мы, тем более мы должны беречь и хранить свое тело, так как в нем живет Дух Божий. Так должен поступать человек, живущий по помышлению Духа, а не по помышлению плоти. И в заключение хотелось бы прочесть здесь же из 8 главы послания к римлянам 12 и 13 стих, которые как бы завершают вышесказанное. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Аминь.